Глава 22. В этот вечер Пьер приехал к Ростовым, чтобы исполнить свое поручение. Наташа была в постели, граф был в клубе, и Пьер, передав письма Соне, пошел к Марье Дмитриевне, интересовавшейся узнать о том, как князь Андрей принял известие. Через 10 минут Соня вошла к Марье Дмитриевне. «Наташа непременно хочет видеть графа Петра Кирилловича», — сказала она. «Да как же, к ней, что ли, его свести? Там у вас не прибрано», — сказала Марья Дмитриевна. «Нет, она оделась и вышла в гостиную», — сказала Соня. Марья Дмитриевна только пожала плечами. «Когда эта графиня приедет? Измучила меня совсем». «Ты смотришь, не говори ей всего», — обратилась она к Пьеру. «И бронить-то ее духу не хватает, так жалко». Так жалко. Наташа, исхудавшая, с бледным и строгим лицом, совсем не пристыженная, какой ее ожидал Пьер, стояла посередине гостиной. Когда Пьер показался в двери, она заторопилась, очевидно, в нерешительности, подойти ли к нему или подождать его. Пьер поспешно подошел к ней. Он думал, что она ему, как всегда, подаст руку, но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело дыша и безжизненно опустив руки, совершенно в той же позе, в какой она выходила на середину залы, чтобы петь, но совсем с другим выражением. «Петр Кириллович», — начала она быстро говорить, — «князь Болконский был вам друг?» «Он есть вам друг», — поправилась она. Ей казалось, что все только было и все теперь другое. «Он говорил мне тогда, чтоб обратиться к вам». Пьер молча сопел носом, глядя на нее. Он до сих пор в душе своей упрекал и старался презирать ее, но теперь ему сделалось так жалко ее, что в душе его не было места упреку. «Он теперь здесь. Скажите ему, чтобы он простил меня». Она остановилась и еще чаще стала дышать, но не плакала. «Да... я скажу ему», — говорил Пьер, — но он не знал, что сказать. Наташа, видимо, испугалась той мысли, которая могла прийти Пьеру. «Нет, я знаю, что все кончено», — сказала она поспешно. «Нет, это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить меня за все». Она затряслась всем телом и села на стул. Еще никогда не испытанное чувство жалости переполнило душу Пьера. «Я скажу ему. Я все еще раз скажу ему», — сказал Пьер, — «но я бы желал знать одно». «Что знать?» — спросил взгляд Наташи. «Я бы желал знать, любили ли вы...» Пьер не знал, как назвать Анатоля, и покраснел при мысли о нем. «Любили ли вы этого дурного человека?» «Не называйте его дурным», — сказала Наташа. «Но я ничего не знаю». Она опять заплакала. И еще больше чувства жалости, нежности и любви охватило Пьера. Он слышал, как под очками его текли слезы, и надеялся, что их не заметят. «Не будем больше говорить, мой друг», — сказал Пьер. Так странно вдруг для Наташи показался этот его кроткий, нежный, задушевный голос. «Не будем говорить, мой друг. Я все скажу ему, но об одном прошу вас. Считайте меня своим другом. И ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь, не теперь, а когда у вас ясно будет душе, вспомните обо мне». Он взял и поцеловал ее руку. «Я счастлив буду, ежели в состоянии буду», — Пьер смутился. «Не говорите со мной так! Я не стою этого!» — вскрикнула Наташа и хотела уйти из комнаты, но Пьер удержал ее за руку. Он знал, что ему нужно что-то еще сказать ей, но когда он сказал это, он удивился сам своим словам. «Перестаньте, перестаньте! Вся жизнь впереди для вас», — сказал он ей. «Для меня? Нет. «Для меня все пропало», — сказала она со стыдом и самоунижением. «Все пропало», — повторил он, — «ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей». Наташа в первый раз после многих дней заплакала слезами благодарности и умиления, и, взглянув на Пьера, вышла из комнаты. Пьер тоже вслед за нею почти выбежал в переднюю, удерживая слезы умиления и счастья, давившие его горло, не попадая в рукава, надел шубу и сел в сани. «Теперь куда прикажете?» — спросил кучер. «Куда?» — спросил себя Пьер. «Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или в гости? Все люди казались так жалки, так бедны в сравнении с тем чувством умиления и любви, которое он испытывал, в сравнении с тем размягченным благодарным взглядом, которым она последний раз из-за слез взглянула на него». «Домой», — сказал Пьер, несмотря на 10 градусов мороза, распахивая медвежью шубу на своей широкой, радостно дышавшей груди. Было морозно и ясно. Над грязными полутемными улицами, над черными крышами стояло темное звездное небо. Пьер, только глядя на небо, не чувствовал оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотою, на которой находилась его душа. При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба, над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 года, та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Эта выразительная подробность была заимствована Толстым у историков Отечественной войны 1812 года. Михайловский Данилевский писал: «К воинской славе Наполеона, наполнявшей воображение всех, присоединились необыкновенные явления в природе. Все были в ожидании чего-то чрезвычайного. На небе явилась комета. Простолюдины, глядя на бродящую в небесах звезду и огромный хвост ее, говорили: «Пометет беда землю русскую». О том же писал Богданович, но относил появление кометы не к 1812, а к 1811 году. В 1811 году явилась комета. «Не к добру эта звезда», — говорили у нас. «Она пометет русскую землю». Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив, Пьер радостно, мокрыми от слез глазами смотрел на эту светлую звезду, которая как будто с невыразимой быстротой, пролетев неизмеримые пространства по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ею место на черном небе и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни размягченной и ободренной душе.